программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы сегодня ведущие в этой нашей онлайн-студии. И Дмитрий Прокофьев, петербургский историк, наш известный уже вам хорошо гость. Сегодняшняя наша тема «За пределами Советского Союза и за пределами Отечественной войны». Апрель 41 года, Югославия. Ну, на мой взгляд, я не знаю, согласится Дмитрий Прокофьев или нет, вообще один из таких, я бы сказал, даже ключевых моментов Второй мировой войны, такой переходный момент, да, и момент такого резкого и решающего расширения масштабов этой войны.
Да, и может быть, Дмитрий, мы для того, чтобы напомнить нашим, безусловно, образованным слушателям контекст, может быть, вы опишете для начала общий расклад, который был на этот момент в Европе. Вообще, что происходило и в каком контексте происходили события в Югославии?
Значит, понимаете, в чем дело? Вот сейчас Виталий сказал, что это важный такой момент Второй войны, да? На самом деле, тогда никто его сильно важным не считал. Война в Югославии стала такой в большой степени легендой, но для немцев это был совершенно побочный эффект их войны с Англией. Дело в том, что, смотрите, что происходило, как выглядела карта Европы.
Нет, да извините, но война с Англией, Балканы, это, когда говорят о Балканах,
нет,
это всегда Англия.
Война с Англией – это Балкан, именно так. Какая картина зимой, весной 41-го года? Союзники Германии в Европе – это Италия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария. У нее нормальные отношения со Швецией, Финляндией, Испания, Португалия, да. Они ищут союза с Ирландией, кстати. Со Швейцарией после там ряда конфликтов, значит, вот со Швейцарией был найден такой компромисс. И даже на тот момент, хотя идет подготовка к войне с СССР, это как бы граница пока стабильная, да? Но Британия продолжает сражаться, и единственное место, где на континенте Британия может еще высадить войска, это Греция. Это Греция, и плюс еще, причем, хотя с этого Греция последний союзник Британии на континенте в тот момент, и плюс еще греческие аэродромы, удобны для того, чтобы на них расположить британскую ударную авиацию стратегическую и атаковать румынские нефтепромыслы, откуда получает основную массу с необходимой нефти, получает Германия. То есть Румыния, знаменитые эти нефтеперегонные комплексы Плоешти, которые будут уничтожены только в 43-м году после налетов американской авиации, на тот момент для немцев они исключительно важны, румынская нефть, вот это, и достать эту нефть могут британцы только с территории Греции. Плюс последняя такая опора на континенте. И идет война не за Югославию, идет война за Грецию. Потому что Греция приглашает, договариваются они с британцами, что те высадят сухопутные войска, перебросят бомбардировщики и откроют вот этот против Германии фронт на Балканах. И здесь, соответственно, плюс еще Греция важна для того, чтобы отчасти контролировать Средиземноморье, да, контролировать подходы к Суэцкому каналу, вот это вот восточное Средиземноморье.
У Греции есть флот, британцев, Греция, просто напомню, у британцев, напомню, есть еще и Мальта.
Да, есть еще и Мальта, да, и, соответственно, здесь вот в октябре 40-го года британцы начинают переброску войск на территорию Греции, открывать второй фронт против Гитлера. И только, значит, 4 ноября 40-го года Гитлер тоже готовит операцию по захвату Греции. Это, кстати, раньше, чем план Барбаросса. Вот если директива УКВ-21, она выходит 18 декабря 40-го года, а план Марита о захвате континентальной части Греции выходит 13 декабря 1940 года. То есть у немцев прилетит сначала Греция, сначала защитить румынские нефтепромыслы, потом будем разбираться с Советским Союзом. И если будем, да? И в чем особенность плана Барбаросса? Гитлер говорит, что подготовка к боевым действиям должна быть завершена 15 мая 1941 года. Не нападение на Советский Союз, как очень часто говорят, вот 15 мая немцы... Нет. Подготовка к операции 15 мая. И Гитлер говорит, что срок начала боевых действий будет объявлен не ранее 8 недель до начала операции. Так, готовы должны быть к середине мая, а фюрер скажет, когда начинать, за 8 недель получите уже приказ. То есть совершенно разные вещи. Вот. Начинает, кстати, войну с Грецией, начинает не Гитлер, начинает Италия, потому что у итальянцев плацдарм на Балканах – это Албания. Албания оккупирована Италией, Албания – итальянский союзник, да, то есть все из территории Албании начинается наступление в Италии.
И Дмитрий, чтобы тоже уточнить, вот эта атака со стороны Муссолини, она была согласована, скоординирована по срокам с Берлином?
Сложный был момент. Дело в том, что Муссолини очень был зол на Гитлера, что он опоздал к разделу Франции, да? Потому что если, например, у немцев немцы победили, да, атаковав, то у немцы добились победы над Францией, то в Альпах у Муссолини ничего не получилось. Да, французская армия его остановила, погнала назад. Поэтому у Муссолини ничего особенного от победы над Францией он не получил. И ему очень хотелось как бы вперед, что в Грецию я войду вперед, и здесь уж со мной придется считаться. Тоже ничего особенного не получилось, потому что греческая армия смогла дать отпор итальянской, стали в жесткую оборону, и у итальянцев успешного удара не получилось, и зато были переброшены в январе 41 года в Греции, начинают сосредотачиваться британские части. Да? Это войска не из Англии, это войска, в первую очередь, из доминионов, это новозеландцы и австралийцы. Вот. Да, здесь готовится плюс еще, значит, там британские танкисты, да, вот новозеландская, австралийская пехота и поляки. Вот, польские поляки, которые покинули родину после поражения в 1939 году, да, из них сформирована тоже бригада, и ее перебрасывают в Грецию. Вот. А тем временем немцы уже март 41 года, немцы перебрасывают свои части в Болгарию и Румынию. Болгарская армия мобилизуется, она выходит на греческие границы. 2 марта уже австралийский новозеландский корпус из Египта, да, он значит, перебрасывается в Грецию. То есть обе стороны готовятся к бою в Греции, соответственно. И единственный момент, не хватает танков. В последний момент из-за активности немецкой армии в Ливии вместе с итальянцами идет наступление Египту, и танки, британские танки, вот Матильды на тот момент сильнейшие танки поддержки пехоты, и они их оставляют в Египте и перебрасывают навстречу наступающим войскам. То есть только пехота британская идет в Грецию. И здесь обе стороны готовы уже в марте, что называется, встретиться в бою. И вот здесь происходит какая ситуация. 25 марта 1941 года югославский премьер-министр Цветкович договаривается с Гитлером о том, что Югославия становится союзником Германии. Подписывают они пакт присоединения к тройственному пакту Германия, Италия, Япония и тут даже Югославия до кучи. И вот здесь буквально на следующий день происходит один из очень странных таких эпизодов. Вот это, наверное, загадочный эпизод Второй мировой войны, когда сербский генерал Душан Симович, он организует переворот, смещает принца-регента и сажает на югославский престол. Югославия – это королевство. Югославия – королевство сербов, хорватов, славянцев. Он сажает малолетнего короля Петра на волне антинемецких настроений, да, потому что договор с Германией не пользуется популярностью. Да? Здесь,
там наша разведка или британская разведка не помогла этому перевороту?
Слушайте, это спорная история. Нет, вот сталинская разведка не помогала точно. Для них это, в общем-то, было совершенно такой эпизод был. Нет. Здесь никаких, нет, во всяком случае, никаких, там, коммунистическая партия никакой роли не играла, сталинская агентура там ничего, что называется, с этим не делала, да? Вот. Вопрос, кстати, вот в этот переворот, да, в советской такой вот политологии, исторической всякой, в конспирологии, да, он обходится очень... Он, так сказать, всячески обходится вот этой темой, да?
А британцы?
А британцам это тоже ничего особенного не давало. Британцы не были совершенно... У нас все преподносили, что это вот якобы такая британская история, да. Но, понимаете, зачем это? Понимаете, здесь скорее была история такая, да, что, значит... Англичане предупреждали, что если, и не только американцы предупреждали, что если Югославия вяжется в войну на стороне Гитлера, то здесь, конечно, она получит и санкции, и, возможно, там ряд счетов. То есть, ну, это Соединенные Штаты их, мягко говоря, не одобрят, да? А причем, ведь договор, который заключили Цветкович и Гитлер, да, он касался того, что, ну, разрешить проход войск через Югославию. Что, скорее всего, произошло? Мне представляется, что просто сербские генералы решили, что называется, половить рыбку в мутной воде сами. Они считали, что правительство, гражданское правительство, получит слишком много преференций от союза с Гитлером, да, они хотели выступить такой политической силой, да, что они ведь не заявили никаких претензий к Гитлеру, да. Они, в первую очередь, сместили правительство, поставили короля, который, как им казалось, марионеткой, и, соответственно, здесь они рассчитывали стать такими вот арбитрами вот этой ситуации, да. Им казалось, что сейчас они, возглавив Югославию, да, от них будет зависеть судьба войны и мира на Балканах, что они окажутся интересны сразу и англичанам, и американцам, и Гитлеру тому же, да, возможно, и Сталину. Они тут же... Вот. Поэтому здесь...
Дмитрий, захватив власть, что они сделали с договором с немцами?
Они сначала сказали, что они не стали его разрывать. Они стали его разрывать, и они сказали, что ну давайте мы давайте обсуждать, а как это будет? Давайте договор. Нет, никакого разрыва здесь, что называется, не было, да. Вот. Хотя интересно, что посольство в Германии докладывало Гитлеру о том, что это, скорее всего, и британцы, и советские разведчики действовали одномоментно. Потом, с другой стороны, Судоплатов потом в своих мемуарах, которым можно верить, можно нет, Судоплатов себе вообще все приписал, что он там войну выиграл, да, в одиночку. Там, да, вот. Пожалуй, самый характерный момент, то, что Советский Союз вот к этому перевороту не имел участия, то, что Тито и югославские коммунисты в этом никак не были. Вот структура Коминтерна, югославские коммунисты, вот, которые потом сыграли очень большую роль действительно в войне в Югославии, в последующих событиях, что было, то было, в этом перевороте они не играли никакой роли. То есть здесь, смотрите, как они сделали. Правительство Симовича, оно отказалось ратифицировать вот этот тройственный пакт, да? Но оно это не исключило. То есть они потребовали дополнительных переговоров и каких-то...
То есть они сместили регента, назначили малолетнего короля.
Сместили регента, назначили малолетнего короля.
И начали лавировать между великими державами.
Да, начали лавировать между великими державами, да. И, соответственно, вызвали послу Германии, они передали заявление, что они придерживаются, принимают все международные обязательства, да, при условии защиты национальных интересов страны. А национальные интересы страны – это мы. Вот плохое правительство. На самом деле, я опять же думаю, что про югославские власти, они планировали разыграть ту же самую карту, которую разыграли за четверть века до этого сербское королевство, которое, ну, фактически стало вот таким спусковым крючком Первой мировой войны, да, и потом говорили, что, господи, ну, если бы не сербские террористы, которые вот убили эрцгерцога Фердинанда австрийского, то, ну, может быть, и Первой мировой войны бы не было. Если бы мы тогда договорились бы с сербами, то как вот урегулировали этот конфликт? То есть они создали проблему. Это были...
Дмитрий, это смотрите, были... все-таки эта, да, игра была, эта игра была в высшей степени рискованная, как мы понимаем.
Это было рискованно.
Потому что Германия в тот момент была победоносная. Она только что разгромила военную сверхдержаву Францию. У нее была, да, самая боеспособная армия в мире. Вот, власть захватили генералы. Означает ли это, что они были, Дмитрий, настолько уверены в силах югославской армии? Насколько хорошо себя чувствовала Югославия в военном отношении? Готовы ли они были отразить агрессию?
Слушайте, нет. Скорее, не хочется мне думать, что генералы часто, конечно, заблуждаются насчет своей армии, да? Но они рассчитывали переиграть. Нет, я не думаю, что они готовы были полноценно сражаться, потому что была еще одна специфика, которую тоже у нас забывали.
Они искали ли они какой-то помощи?
А кто мог им ее оказать? Ее мог оказать только либо Гитлер, либо Черчилль. Да? Сталин был далеко. Хотя они заключили договор со Сталином, да?
Да.
Наспех. Но никакой помощи Сталин им не оказал. И не собирался.
Даже по этой договоренности вообще Советский Союз обязывался оказать помощь?
Нет. Ну, такой был общий договор о сотрудничестве. Ну, сербам казалось, что сейчас будут вступаться там, да, как вот за... Ведь никакого, ведь, например, обязывающего договора, да, не было и в свое время и с царем Николаем, да. У сербского короля не было никакого обязывающего договора с Российской империей. Ну вот царь Николай, если называется, вписался, да, вот мы сейчас пойдем защищать Сербию, да, на Сербию напали, мы ее пойдем защищать. И здесь, конечно, сербы, видимо, рассчитывали, да, на то, что здесь за них вступится и Советский Союз и так далее. И я еще вот не успел сказать, в чем была особенность. Мы говорим, королевство сербов, хорватов и словенцев, да. Но Хорватия, которая была насильственно присоединена к Сербии по итогам Первой мировой войны, Хорватия нелояльна. Хорватия очень негативно относится к Белграду. У хорватов есть свой безусловный лидер, поглавник Анте Павелич, который знаменитый адвокат, трибун, бесстрашный борец, вот такой против, приговоренный к смертной казни в Белградом, да, то есть такая культовая фигура для хорватов, которые желают насильственного отторжения вот от соединения вот Сербии, да, значит, такой очень, мы рассказывали о нем как-то, да, такая очень опасная фигура, значит, плюс еще все технические специалисты хорватской, вот сербской, это югославской армии, они очень многие хорваты, да. Лучший летчик югославской армии, знаменитый там мастер пилотажа и командир Цвитан Галич, он хорват. А, и он, когда начинается война, он первым прилетит на сторону немцев. Да? Здесь неустойчивое. Это был, скорее всего, этот переворот, это был такой, знаете, блеф без денег и козырей, которые очень часто играют военные.
Давайте, что дальше происходило после этого переворота, расскажем.
А дальше, после переворота, Гитлер, как только ему докладывают о том, что какие-то югославские генералы тут пытаются им манипулировать, как он это понял, да, он приказывает перенацелить срочно, значит, скорректировать планы операции против Греции, да, так, чтобы смести югославскую армию. Да. Он обращается тут же к Муссолини. Муссолини в страшном восторге, что вот... Сам фюрер, значит, теперь фюреру нужна его помощь, да, Муссолини обещает полную поддержку, значит, соответственно, обращается к болгарам, болгары говорят, как всегда, они говорят надвое, что мы, говорит, будем охранять границу с Турцией, говорит, ну, мы потом, да, мы потом подождем, вот, а венгров Гитлер покупает, тем, что он обещает... Тоже регенту Венгрии, адмиралу Хорти, он обещает, что вот дадут коридор к морю. Дадут коридор к морю, в Далмации, там потом...
Старая мечта моряка Хорти, да.
Моряка Хорти, да, мы дадим. Не даст потом ничего, конечно, обманет, но на тот момент, ну, конечно, надо, давайте разберемся с этими сербами. Плюс у Хорти это такая, реванш надо взять, да. И сосредотачивается, значит, немецкая... То есть, фактически, начинается кампания против Греции. Но Гитлер заодно пристегивает туда и кампанию против Югославии.
И... Дмитрий, я вот просто хочу понять, для Гитлера это был каприз или какие-то политические цели стояли перед захватом, в связи с захватом Югославии? Или это действительно был каприз?
Нет, это был не каприз. Гитлер понимал, что в этой ситуации спускать нельзя. Да? Потому что это он получал, во-первых, непонятная вот эта история. Договариваться с какими-то сербскими генералами он считал для себя в этой ситуации невозможно. Он считал, что вермахт, разобравший, господи, с французской армией, да, и сражаясь с британской, и готов к наступлению в Грецию, господи, тут еще сбоку какая-то Югославия началась. Ну, я сейчас всем покажу.
Взбрыкнулись, надо его их утихомить.
Взбрыкнулись, да, взбрыкнулись. Так, типа так дела не делают, да. Поставлю это самое на место. Вот. И, соответственно, для войны против Греции, вот Болгарии и Румынии стягивают сосредоточено 12-я армия, первая танковая группа. И часть этих сил, которые должны были атаковать Грецию, перенацеливают на Белград. Плюс еще собирают 4 корпуса, горные 2 пехотных и танковых, которые должны будут наступать через Словению, ну, с бывшей территории Австрии, которая сейчас уже Рейх. Да? Жалко, у нас карты нет показать. Просто на карте это
было. Ну, это поразительно, что это так, с такой скоростью было спланировано. Обычно же все-таки операции против страны долго готовятся. А здесь, буквально они там на коленке, что называется, планировали.
А на коленке. На коленке, потому что основная идея была, как я уже сказал, война с Грецией, да. Но они считали, что здесь делали ставку на то, что югославская армия побежит. Вот была сделана, немцы считали, что в боеспособность вот этой армии Югославии сильно преувеличена, и что здесь с ними они разберутся.
Дмитрий, ну смотрите, собственно говоря, когда мы говорили, что это один из важнейших, там, может быть, моментов войны, ну, во-первых, так сказать, действия против любой страны, да, первое, это всегда какой-то важный момент, тем более речь идет о Европе, но ведь существует такое мнение, что вот эти события в Югославии весной 41 года повлияли на... Во-первых, на начало войны с Советским Союзом, да, и вообще повлияли на планы Гитлера в отношении СССР.
Слушайте, значит...
Каким образом и с какой стороны, что называется, да?
Значит, эта история была придумана сильно после войны, и причем, кстати, придумана не товарищем Сталином. Потому что после войны у товарища Сталина были такие отношения с руководством Югославии.
Да.
С Тито, да. Иначе как кровавыми собаками он их не называл. Да, это вот было во всех советских газетах было написано, там были эти ужасные карикатуры, и там кровавая собака, палач народа, и там все. В общем, Тито был вычеркнут вообще из Второй мировой войны.
Хуже Гитлера.
Хуже. Товарищ Сталин ненавидел вот, совершенно ужасно, пытались несколько раз его убить, и то есть вот это вот было самое большое, наверное, такое разочарование Сталина, это было, конечно, Тита, которого он спасал.
Как же автор-то, знаменитая югославская трагедия, господи. Сталинскую премию получила, главное произведение художественной литературы тех лет.
Ива Андрич.
Кто?
Ива Андрич.
Нет, советский писатель. Сейчас скажу.
Господи. Борис Горбатов.
Нет.
Кто-то еще был. Кто-то
сейчас я вам скажу. Да. Продолжайте.
Да. Продолжайте, Дмитрий. Да.
Могу ошибиться, да. Вот. Конечно, Тита был самым страшным разочарованием товарища Сталина, потому что в 1937 году, когда приказали по показаниям Тита, расстреляли все руководство Югославской компартии, да, вот, которая сидела в Советском Союзе, естественно, да, их Милана Горкича и его там вот, всех его марксистов, да, всех расстреляли в один день, и оказался, значит, коминтерновский боевик, вот этот Иосип Брос, да, с очень такой такой человек без биографии, да. До сих пор историки разбираются, кем он все-таки был, потому что, знаете, вот такой человек, который появляется из ниоткуда, в Советском Союзе, вот в Советской России, да? Да.
Дмитрий, я прошу прощения, я сейчас вынужден прервать. Мы сейчас на пару минут уйдем на перерыв и потом продолжим наш рассказ про Югославию.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». У нас сегодня в гостях Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. А расспрашивать мы Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский. Говорим о Югославии 41-го года. Здесь мы не могли вспомнить, я в первую очередь не мог вспомнить автора знаменитой книги, написанной на пике советско-югославского конфликта «Югославская трагедия», за которую автор получил там многочисленные все премии от Сталина и от советского правительства. Это «Орест Мальцев». Такой был такой советский писатель. Ну хорошо, а мы, тем не менее, Дмитрий, прервали ваш рассказ, мы тогда продолжим.
Да, давайте мы остановились на том, что Гитлер принял решение атаковать Югославию. Давайте вот с этого места и продолжим рассказ. Значит, Гитлер, как вы сказали, рассчитывал, что югославы побросают оружие и побегут, и что будет легкая прогулка. А какие цели ставились? Цели ставились поменять правительство обратно на хорошее для Гитлера?
Нет,
или цель ставилась сразу оккупация?
Цель ставилась оккупация. Все, никакой Югославии, да, нужно разделить. Была поставлена, значит, директива УКВ номер 25 27 марта. Выходит, что Югославия как государство должна быть ликвидирована. У немцев примерно есть представление о том, что как делить ее, да, они уже определяют, что Хорватия должна быть отдельная, Словения, понятно, отходит Рейху, да, и свою долю получают венгры, как участники войны, да, там, Воеводина, Далмацию забирает себе Муссолини, и кусок, болгары получают Македонию, да, то есть так они уже расчертили территории, ну и сербам, конечно, тоже оставим свое маленькое марионеточное государство, почему нет. Вот. То есть здесь и никаких сомнений. Значит, 3 апреля, как я уже сказал, югославская делегация прибывает в Москву, и она подписывает договор о дружбе и ненападении, да, какое-то ненападение с Югославия. И а 5 апреля подписывают, а 6 апреля германская армия начинает боевые действия, причем одновременно и против Югославии, и против Греции. И они действуют в формате такого вот классического блицкрига. Да, сначала идет террористический удар по Белграду. 150 бомбардировщиков под командованием генерала Ляра наносят удар по Белграду.
Это все было сделано, Дмитрий, прошу прощения, без предупреждения, как у нас принято говорить, внезапно и вероломно.
Внезапно и вероломно, хотя немцы не скрывают своих, они тут же вот одновременно с нанесением удара они объявляют войну. Нет, ну войну они объявили, конечно. Вот. Полтораста бомбардировщиков атакуют Белград. Значит, югославская авиация пытается давать отпоры, но там и два самолета немецких сбивают, теряют 20 своих. Как я уже сказал, лучшие югославские летчики перелетают на немецкие аэродромы, переходят на сторону немцев. Хорватия встречает немецких солдат как освободителей, возвращается Анто Павелич. Вот, тут же, в первый же день войны, хорваты провозглашают, соратник Павелича Славка Кватерник провозглашает создание независимого государства Хорватия. Вот, при полной поддержке Гитлера. И немцы наступают стремительно, и югославская армия не то что не оказывает сопротивления. 7 апреля объявляют мобилизацию. Генералы совершенно, вот эта вот военная хунта фактически, югославская, она совершенно парализована. И здесь... Значит, немецкие танковые корпуса идут по дорогам, практически никакого сопротивления не встречая. И вечером 12 апреля 41 года гауптштурмфюрер Клингенберг, да, он, значит, во главе дозора, да, ему поручено провести разведку окрестностей, значит, Белграда. Да. Он видит, он приезжает, вот просто на мотоцикле въезжает в Белград, не встречает никаких войск, приезжает в Белград, приедет к немецкому послу, немецкий посол на месте, да, он еще даже там не интервьюирован, ничего, вот, и мэр Белграда сдает его, вручает ему ключи от города, один немецкий там капитан с какими-то, то есть вот что-то невероятное.
Дмитрий, а там вот там были какие-то в югославской операции полководцы, которые потом нам стали известны по нашему фронту?
Фельдмаршал Лист, генерал Лер отличились там в будущем. То есть здесь это был вот именно такой совершенно невероятный паралич государства. Это не значит ни в коем случае, что не оказал сопротивление сербский народ, потому что хорватский, сербский, югославский народ, да, будем говорить, югославский народ, для народа это невероятное такое вот ошеломление, да, но буквально уже через считанные недели начинается уже организовываться сопротивление, да. Начинают
Дмитрий, вот прежде чем про сопротивление, все-таки да. Вот для наших слушателей объясните, почему армия, все-таки Югославия, это страна, не имеющая репутации пацифистской. Это страна, которая всегда и часто воевала. Почему не было все-таки оказано организованного сопротивления? Ведь поляки сражались, французы сражались. А что с югославами произошло?
Вы знаете, здесь, скорее всего, сработала вот эта ситуация, что народ не верил вот этой вот, не верил военной хунте, не верил в свое правительство.
То есть не было, не было легитимной власти.
А не было легитимной власти, которая сама не верила. То есть, знаете, бывает так, когда в данной ситуации, эта вот ситуация была колосса на вот этих вот глиняных ногах. Была потеряна такая вот политическая воля, вот этой вот военной хунты, да, будем называть ее так, она была убита. И не говоря уж о том, что когда буквально уже 1 мая до 18 апреля подписана капитуляция, у немцев потери 150 человек. Вот за всю эту кампанию, да, вот у них 150 человек, включая там дружественный огонь, катастрофы, там какие-то...
Но это совершенно фантастические цифры, потому что это настоящий, во Франции, да. Во Франции и в Польше, хотя они и были разгромлены, но там
больше совершенно другая.
Да, там не просто больше, а там была реально битва. Там была битва. И, да. И в случае Франции, и в случае Польши. А Югославия там просто получается, она пала к ногам почти без выстрела.
Пала к ногам практически, да. Причем, что еще раз, но это было не банкротство народа. Вот надо понимать, что это было не банкротство нации, это было банкротство ее политического руководства. Да?
Во-первых, она все-таки не была достаточно объединена, я думаю. Да? Там разные настроения.
Например, за то, что там знаменитый сербский полководец, да, такой сербский маршал Петен такой, ну, назовем его, да, вот как во Франции был Петен, а в Сербии был такой Милан Недич, герой Первой мировой войны, там, награжденный всеми мыслимыми там орденами королевства, там, министр обороны Югославии, там, культовая такая фигура в армии, да, он прекрасно переходит на сторону Гитлера, он создает марионеточное правительство, эту республику сербскую, и он, знаете, служит, прости господи, служит Гитлеру так, что Белград становится первым в Европе городом Юденфрай. Да? Вот страшное последствие вот этой югославской кампании, это то, что называется решением еврейского вопроса, прости господи, если в Хорватии поглавник Анте Павелович не разрешил погромы, ну, там, как бы, да, это были депортации, было уничтожение потом евреев, но это они проводили, что это в организованном порядке. А в Сербии вспыхивает резня, и сербские генералы прекрасно договариваются с оккупантом, вот как тот же Недич, да, он создает это правительство национального спасения и с Гитлером прекрасно нам с немецкими...
Ну, то есть он буквально повторяет путь Петена,
с которым... Он повторяет путь Петена, вот этот вот югославский генералитет, он совершенно повторяет. Единственный, наверное, вот такой, но еще раз я, как я сказал, проявляют отдельные... Конечно, отдельные там солдаты, отдельные моряки, они проявляют там, примеры совершенно там самоубийственной храбрости. Там, когда идет приказ о сдаче флота итальянцам, да, там знаменитая история, культовая история, когда там тот самый два моряка, значит, лейтенант Спасич и лейтенант Машера, они взрывают эсминец Загреб, да, вместе с собой. в артиллерийском погребе, значит, взрывают артиллерийский погреб для того, чтобы не сдать свой корабль. Значит, флот капитулирует, да, он сдается, и единственный корабль на рейде, значит, его взрывают, погибают вместе с ним. А были отдельные случаи, там, которые немцы признают, да, тем более, что, вот как я уже сказал, их спасичи Машера, они были похоронены с, там, со всеми воинскими почестями, оккупационными властями, показывают, что вот как надо защищать свою родину. Да, моряки, они потом уже, им после войны с Тита их делают народными героями Югославии, да, им поставлены памятники. Здесь абсолютный героизм людей. Вот. Но крах политиков. Крах вот.
А итальянцы, Дмитрий, успели поучаствовать в этом разделе пирога?
Конечно, конечно, конечно. Они привезли с собой, во-первых, в их обозе приехал Павелич. Павелич был, находился в Италии, у него там называется, его требовали, Муссолини его не выдал. Белград, где Павелича без разговоров бы, конечно, казнили, он был врагом номер один для белградского руководства. И здесь начинается то, что происходит дальше. Начинается страшная война всех против всех. Вот после того, как вдруг оказывается, что югославские генералы прекрасно находят, скажем так, находят компромисс с Гитлером, да, то здесь находится масса людей, которые говорят: нет, мы тоже хотим. Мы тоже хотим свои, как говорится, свои, у нас тоже есть свое мнение о судьбах Родины. Да? И первым таким самым знаменитым появляется такой знаменитый Дражо Михайлович, который возглавляет монархистов, который в середине мая возглавляет монархистов, части вот, сербской армии, которые объявляют себя верными, значит, королю Петру. Да, и, соответственно, начинают войну с немецкими частями, да, начинают войну как и с немцами, так и с лояльными сербами. Ну и, конечно, дальше 4 мая 41 года, это историческая дата, когда Тита собирает свое политбюро. И вот Тита, Милован Джилас, и вот в тот момент ближайший соратник, который станет потом тоже беспощадным врагом и критиком Тита знаменитый, да, бесстрашный партизанский командир, которого Тита лишит всех наград после войны, да, берет у него там и звание там, героя, и все ордена, и Джилас, он будет ходить только с советскими орденами, там, Кутузова, Суворова, которых наградит его лично Сталин, да, такой вот был момент. И начинается коммунистическое сопротивление. То есть здесь вот эта вот народно-освободительная армия Югославии начинает формироваться вокруг, в первую очередь, коммунистов. И здесь вспыхивает вот это на 4 года Балканы погружаются в совершенно вот такую, ну, наверное, одна из самых страшных страниц Второй мировой войны. Потому что здесь четники Дражи Михайловича, они воюют и с немцами, и с лояльными Гитлеру сербами, и с коммунистами. Да? Коммунисты воюют против всех, для них враг. Хорваты, есть хорваты, которые не согласны с Павелищем. И, соответственно, здесь идет вспыхивает движение. Плюс идет антинациональное движение там, где оккупанты пришли, там, где пришли итальянцы и болгары. Тоже война. Плюс еще контингенты. Павелич сформировал еще и военный контингент, который он отправляет на Восточный фронт. И, в общем, Балканы становятся такой вот, как сказать, кипящим таким котлом, где все воюют против всех. И, соответственно, итальянские, немецкие...
Ну, мы то же самое видели в начале 90-х.
Вопрос? Да. Дим, я не знаю, в курсе вы или нет, такой, это, конечно, частный вопрос, но Югославия, ну, наверное, еще наряду с Прагой, пожалуй, да, это было таким вторым крупнейшим, ну, вторым и третьим вместе с Прагой, вторым и третьим крупнейшим центром русской эмиграции. послереволюционной. Ну, Франция, да, понятно, на первом месте. Да. Да? Какую позицию, если вообще занимали позицию, или она была расколота, русская эмиграция в Югославии вот во время прихода Гитлера? Потому что югославская эмиграция, потому что эмиграция, она была невероятно антисоветской.
Там, не кстати, находился великий Петр Струва в Белграде в это время.
Там много кто находился.
Среди прочих, да.
Значит, как бы нам не прискорбно это признавать, военная часть, да, для них Гитлер был главное, что Гитлер враг красных. Причем, понятно, не надо объяснять, за кем пошла вот эта казаки. Кстати, казачьи части на Балканах, они были верны Гитлеру и воевали и с партизанами, и с вот этими, и с четниками и так далее, да, прославились совершенно там, в кавычках прославились, да, совершенно жутко. И здесь, конечно, вот эта вот эмиграция, она частично люди постарались уехать, постарались от этого всего дистанцироваться, там наиболее дальнозоркие, да.
Ну, там же перед ними стоял вопрос, ты за отечество или против большевиков, да, там
это. Ну, они против большевиков. Для них это было все как бы против большевиков продолжалось. Для них это было все продолжение войны против большевиков.
Ну да, как им казалось, да, возможность покончить с большевистским режимом.
Да. И есть еще такая вот история, да, которая очень показывает, такая тоже тяжелая, наверное, история, что западные союзники, они понимали, что ничего хорошего с Югославией не получится после войны тоже. То есть они сначала поддерживали Михайловича, потом стали поддерживать Тита, но отношение было самое циничное. Да, долго они разбирали, скажем так, никаких иллюзий они не испытывали к тому, что потом что-то может получиться путевое. И так, ну, тяжелая история о том, как ведь сын Черчилля, да, он был направлен с разведывательной миссией в Югославию именно с тем, чтобы вот дать представление о том, что там происходит, и кому поддерживать, кому помогать. Да? И когда он оттуда вернулся, он там прыгал с парашютом, встретился с Тито, участвовал в этих вот операциях Югославской народной армии, вернулся, и когда он рассказывал отцу о своих встречах с Тито, он сказал, говорит, ну что Тито, да, ну то же самое, что и все эти Недичи, Павеличи, там, Гитлер, говорит, одной масти, все одним миром мазаны, такой же диктатор. И Черчилль якобы говорит, я надеюсь, ты же не собираешься жить после войны в Югославии. Понимаете? То есть здесь Югославия была в огромной степени предоставлена вот так вот самой себе. Да, воюют, ну, значит...
Дмитрий, вот возникает еще один важный вопрос. Значит, Гитлер, конечно, был восхищен тем, что страна буквально упала, да, за неделю, да?
Да.
И был восхищен тем, как это легко прошло и почти без потерь и так далее. И удалось ее расчленить, выделить из нее про-германскую Хорватию и так далее. А вот интересно, когда...
И про-германскую республику сербскую такую же.
Да, да. Интересно, когда немцы осознали, что они попали в кипящую бочку. То есть, и вообще они предполагали, что там будет самое сильное в Европе сопротивление. Но если не считать советские территории, там Белоруссию и так далее. Ведь фактически самое страшное место для них оказалось Югославия с точки зрения потерь, сопротивления. И понимал ли Гитлер, что, забирая эту страну, он вынужден будет там держать дивизии для того, чтобы контролировать эту территорию?
Нет, я думаю, тогда на тот момент он об этом не думал. Но надо сказать, что вот та вот легенда о народно-освободительной войне, вот как мы ее себе представляем по книгам, кинофильмам, это ключевая такая часть вот югославской национальной идентичности, немцы начали нести по-настоящему серьезные потери там, да, вот где-то только с 43-го года. До этого эти партизанские отряды, они разбирались, что называется, между собой, да. И так же, как четники совершенно зверски уничтожали и партизан, которые примыкнули к ЦИТО и, соответственно, поддерживающих там деревни, да, так же и коммунисты не щадили четников. То есть и немцы выполняли роль таких своего рода арбитров, да, которым очень нравилось, да, и для тех, и для тех. Вот. А потом уже 43-го года уже Тито стал, усилившись, да, и вооружением, и политической поддержкой, уже признан был союзниками, да, в качестве потенциального вождя, да, потенциального поглавника уже всей Югославии. Здесь уже, конечно, немцы были очень недовольны тем, что это отвлекает и силы, и время, и потери. Да, вот здесь они, конечно, уже не ожидали, и это была такая, знаете, как кровоточащая рана в боку, которая вроде как не наносит, не сильно вот, не болит, но ноет, требует ресурсы, силы, гноится, и пойти на... Но договориться с... Наверное, они могли бы договориться, если бы захотели.
Все-таки вот в начале 40-х годов Гитлер был уверен, что установит контроль над всей Европой, включая Советский Союз. Каким Берлин видел будущее Югославии? То есть они видели будущее этой страны, по всей видимости, как несколько марионеточных государств.
Да, конгломерат – это то, что они делали в Восточной Европе, да. К Рейху присоединяются территории, условно, там, с преобладающим немецким населением, да, это формируется Рейх, там появляются какие-то зависимые правительства, которые втянуты в экономическую орбиту
Германии. Типа Словакии,
режима Тиса, режима Павелича, режима вот этой республики сербской во главе с...
Не Словакия, Словения. Словения всегда была тоже так прогермански настроена.
Словению они присоединили просто к себе. Ну, там немцы уже, они считали, что немцы бывшие австрийцы, ерунда, надо присоединять. Вот, конгломерат таких государств, которые втянуты в германскую экономическую орбиту, да, ну и плюс еще решают еврейский вопрос так, как это, скажем так, самим немцам было не решить, да. Они все-таки никак не ожидали, что, как я уже сказал, Белград окажется первым городом, где евреи все будут уничтожены. Вот. Даже не депортированы, а именно вырезаны. Вот. Поэтому здесь, конечно, тоже страшная трагедия еврейства на Балканах. В первую очередь было здесь. Ну, Гитлеру все это, понятное дело, это нравилось, да, они считали, что, ну вот.
Дмитрий, вот, а что они с малолетним королем-то сделали?
Короля вывезли, они никак не препятствовали эвакуации короля. Короля вывезли в Англию. Вот, правительство в изгнании, которому, как я уже сказал, Михайлович просигнул королю. И, соответственно, король считался легитимным главой Югославии до тех пор. И, кстати, Тито тоже признавал короля. Они уже потом, после войны, да, Тито понимал, что не надо сейчас, пока он еще не победил, да, в этом отношении Тито был очень хитрый политик и манипулятор, да, ну, самого Сталина сумел обмануть, да, как потом товарищ Сталин говорил, говорит, ну почему, говорит, я его не расстрелял, говорит, что мне помешало, говорит, человек, который сумел обмануть и Сталина, и Гитлера, и Михайловича, и вот, и там с Черчиллем играл вот такой вот очень хитрый, дальновидный манипулятор, такой политический, такое жуткое политическое животное, такой политикан, конечно, может поговорить как-нибудь о нем будет, да. Надо. Невероятно интересная фигура. Вот. Он тоже, пока не победил, он тоже ничего плохого про короля не говорил. Он считал, что вот мы победим, потом разберемся. Да? А сейчас король прекрасный, лидер. Все короли были все европейские короли, там, кроме датского и бельгийского, они все были в Британии, и все, естественно, выступали против Гитлера. Да?
Так что, ну что, король Петр... Ну что, друзья, Виталий, давайте будем завершать.
Вот. Ну, да, понемногу надо завершать.
Да, я думаю, что это был очень интересный рассказ. Хоть Дмитрий говорил о том, что это был такой немножко боковой сюжет, связанный с военным
переворотом. Не, он очень важный. Да.
Но тем не менее, Балканы, как мы знаем, это стратегический такой, не знаю, печень Европы, или как ее там назвать, больная печень. И крупная страна. И она действительно стала одним из очагов огромного сопротивления гитлеровской Германии. И в этом смысле сыграла стратегическую роль во Второй мировой войне.
Да.
Дмитрий, спасибо вам огромное за интересный рассказ.
Спасибо.
Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Цена победы. И услышимся ровно через неделю.
Всего доброго. Спасибо.
Программа «Цена победы».